MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 31-й выпуск подкаста MobileReview.com. Во всем мире отключили ICQ. В Москве, вероятно, из-за этого выпал снег. Но это не сломило боевого духа редакторов сайта. Вот о чем они сегодня расскажут. Лебединая песня плееров на миниатюрных винчестерах. Об устройстве марки iAudio Kavon расскажет Александр Дембовский. Винтаж или просто ностальгия? Сергей Кузьмин на телефоне Nokia 8850. Страничка главного редактора портала Эльдара Муртазина. И мобильный чарт, в котором вы найдете традиционные 5 лучших рингтонов недели.
MobileReview.com. Особое мнение.
Новое качество жизни и мобильные телефоны. Наверное, я хотел бы поговорить о теме, которая не всегда приходит на ум. В частности, а как компьютеры изменили нашу жизнь? Ведь еще 10-15 лет назад было трудно представить, что появится большое число сайтов, что интернет станет равноправным СМИ среди таких, как телевидение, газеты. Зачастую информация в интернет будет появляться быстрее, будет более качественной, а традиционные СМИ будут перепечатывать или пересказывать то, что было опубликовано впервые в интернете. Но речь не об этом, даже не об оперативности, а о том, что изменился наш стиль обучения. Вспомните клавишу F1. Ведь на компьютерах сегодня заключены все средства для того, чтобы научиться с ними работать. Все, что нужно знать, это как включить компьютер. Если компьютер работоспособен, то всю справку, по сути, по любой программе в той или иной мере вы сможете получить на самом компьютере. Вам не нужны никакие учебники, бумажные учебники для компьютерных программ, описывающие компьютерные программы и как с ними работать. Это вообще, если не нонсенс, то близко к этому. Очень малое количество учебников действительно полезно. Большая часть учебников для идиотов, for dummies, для новичков и прочее, они неинтересны. Да, они продаются, да, люди считают, что по ним они смогут изучить программу, но на самом деле это люди немножко иной формации. Большая часть людей, она спокойно изучает компьютер, пользуясь встроенной справкой. Это принципиально другой подход к обучению. То есть вы сразу втягиваетесь в процесс работы с компьютером, вы быстрее осваиваете его. Если провести исследование, наверняка окажется, что те, кто читают учебники, очень медленно осваивают компьютер. То же самое, если мы будем говорить о языках. Часто, когда вы начинаете изучать новый язык, то все зависит от того, как вы его учите. Для меня, выросшего в Советском Союзе, было в новинку, когда я начинал учить немецкий язык, и в институте Гёте при немецком консульстве, собственно говоря, мы пришли учить язык, и с нами говорил носитель языка, при этом на русском языке уже с первого занятия мы не говорили вообще. Хочу подчеркнуть, что и это было невозможно. Девушка не знала русского языка на тот момент. Более того, мы не знали ни одного слова, по сути, кроме «Гитлер капут», «Das ist fantastisch» или чего-то подобного. Мы тоже не знали ни одного слова. Это было достаточно интересно, это был достаточно интересный опыт. Такая методика при изучении языка, погружение в язык, используется очень часто. То же самое можно говорить про компьютеры. Но телефоны до сегодняшнего дня были достаточно простыми, и казалось, что инструкция в 100-120 страниц, она вполне описывает все функции. С каждым годом количество страниц в инструкциях все уменьшалось и уменьшалось, и число функций в телефоне все росло и росло. Если сравнить по числу страниц телефоны 10-летней давности и сегодняшние аппараты, то я более чем уверен, что сегодняшние аппараты по толщине инструкции явно уступят предыдущим моделям. Объяснение, наверное, кроется в том, что производители начинают встраивать интерактивные системы обучения в телефоны и смартфоны. То есть вы уже сегодня можете натолкнуться на то, что, загрузив телефон, вам сам аппарат предложит настроить какие-то основные функции. Так это реализовано у Nokia, так это реализовано у Sony Ericsson, у Motorola. Более того, появляется все больше программ, которые выступают некими мастерами настройки. Мастерами настройки доступа к сети, доступа отображения телефонной книги, тем, то есть оформления телефона и прочее. Производитель максимально пытается сделать телефон интерактивным. Это только первые шаги в этом направлении. Если вспоминать всевозможные фантастические фильмы, то я более чем уверен, что адаптивная настройка телефона, коммуникатора или смартфона под нужды хозяина станет возможной уже в ближайшие 10-15 лет. То есть телефон сможет не просто давать вам информацию, он сможет вас обучать и показывать, как с ним работать. Это будет не обычный учебник, а это будет учебник, который подстраивается под ваши нужды, под то, что вы хотите и как вы это хотите. То есть такие самообучающиеся системы в жестких рамках, безусловно, они позволят создавать всевозможные виды меню, быстрый доступ к той или иной функции в зависимости от того, чем вы пользуетесь, и прочее. Достаточно интересные возможности рисуются в моем воображении. Этих возможностей будет много. Давайте посмотрим на современные телефоны Motorola. В них уже есть встроенная справка в виде Ява-приложения с поиском по разделам. То есть человек, который захочет изучить телефон и не будет иметь инструкции, он с удовольствием спокойно сделает это по встроенной справке, хотя бы на уровне базовых функций и чуть-чуть больше. В телефонах Sony Ericsson появляются самоучители по отдельным функциям, таким важным, как фотокамера, например, на серии CyberShot. По фотокамере вы можете совершенно спокойно изучить различные режимы и понять, для чего они нужны. Режим макросъемки, на каких расстояниях, как, выбор освещенности и прочее. То есть это маленький мини-учебник по фотографии, который на примере конкретного аппарата популяризует идею самой фотографии. То же самое будет и в других аспектах. На телефонах Nokia, в первую очередь на S60, сегодня интерактивных учебников не так много, но это полноценная справка с поиском, это туториал при запуске, то есть своего рода учебник. В будущем работа будет облегчаться в еще большей мере. То есть мы живем в мире, когда мобильный телефон действительно меняет само качество нашей жизни. И он становится инструментом, который позволяет не только изучить его, но и помогает в этом изучении. Второй момент, который мне пришел на ум во время общения с рядом продуктов, конвергентных продуктов, как их любят называть, или гибридов, совмещающих музыку, камеру и прочее, это общение с Nokia N95. Nokia N95 и один из прототипов от Sony Ericsson, такой же по размерам практически, но не слайдер, а моноблок. Это продукты, которые конвергентные. Это гибридные продукты. И действительно, большой экран, когда ты держишь его в руках, фотографируешь что-то, полное ощущение того, что ты пользуешься фотокамерой, а не обычным телефоном. Даже у меня это ощущение возникает. Я понимаю, что я пользуюсь телефоном, но настолько классно это реализовано, что я понимаю, что у меня в руках фотокамера. По сути, через какой-то момент была смешная ситуация. Мои родственники спрашивают: «Эльдар, почему ты фотографируешь все на телефон? У тебя висит на плече большая камера». А я говорил: «Ну, снимки не очень важные, и, в общем-то, удобно, действительно удобно снимать маленьким аппаратом». Вы знаете, наверное, это показательно. Действительно, качество жизни меняется. Другой интересный момент. Вы наверняка наблюдали, вы приходите в гости, либо гости приходят к вам, вы начинаете показывать ваши фотографии, семейные альбомы. Все зависит от того, какая у вас мыльница была 5, 10 лет, 15 лет назад. Если хорошая профессиональная камера или полупрофессиональная мыльница, вопросов нет. Если же аппарат покупался не очень хороший, то наверняка у него были проблемы с цветопередачей, резкостью и прочим. И эти фотографии выглядят размытыми. Они не дают представления вот именно о качестве жизни, о том, чем вы хотите поделиться с вашими окружающими, друзьями, знакомыми. Камера в телефонах трактовалась многими как ненужная вещь. Но я более чем уверен, что через 10-15 лет подавляющее большинство камер будет иметь разрешение 5 мегапикселей и выше, и их качество будет сравнимо с сегодняшними цифровыми мыльницами. То есть, по сути, мы получим иное качество жизни. Представление фотографий 10x15 при таком разрешении и более-менее сносной оптике превысит мыльница 50-летней давности и будет сравнимо с текущими аппаратами, которые обеспечивают хорошее качество. То есть мы можем говорить о качестве жизни. Качество жизни за счет мобильной связи еще раз изменится. Наша память, как говорят англичане, память, которая остается всегда с нами, она изменяется. Мы можем запомнить больше моментов. Мы можем записать видеоролики. Мы можем вести свои личные дневники, если мы захотим. Это не так популярно, но тем не менее. Мы можем вести свои личные дневники на телефоне. Качество жизни меняется. Качество жизни уже изменилось за счет того, что мы всегда остаемся на связи. Мы всегда можем услышать другого человека, где бы мы ни находились, в какой-либо стране мира. Мы всегда можем отправить ему короткое сообщение, оставить сообщение на автоответчике. Мы стали мобильными. Но это еще не конец, ведь качество жизни может меняться в разных направлениях. И оно меняется. Это фотографии, это самообучаемость систем. И, возможно, следующим шагом станет приход обучающих программ уже из нормальной жизни. Это языковые программы, это обучение различным дисциплинам. То есть телефон может играть роль и своеобразного мобильного учителя. Ни в коем случае он не заменит ни университетов, ни школ. Но он позволит облегчить нам процесс обучения. Уже заметны первые робкие попытки развивать это направление. В будущем оно станет интересным. И качество жизни, вот оно вбирает в себя в различные понятия. В принципе, для меня, лично для меня, это означает улучшение жизни для меня, для окружающих меня людей. И улучшение того, чем мы пользуемся ежедневно. Действительно, телефон приобретает, если не центральную роль в этом процессе, то одну из самых заметных. Ведь общение всегда и разделение нашего опыта, наших впечатлений, всегда было одним из основных моментов для всех людей. Телефон облегчает этот момент, он делает его возможным. Наверное, за счет этого я верю в то, что качество жизни за счет мобильных телефонов в ближайшие 15-20 лет сильно изменится. И мы все в очередной раз станем свидетелями того или иного чуда, связанного с мобильной тематикой. Я надеюсь, что оно вам понравится. Благо, те разработки, что существуют, весьма интересные. И мы постараемся поговорить о них в следующем подкасте. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Билайн вводит единую национальную рублевую тарифную линейку для корпоративных клиентов. Основных тарифных планов 8 плюс еще один промо-тариф с ограниченным сроком подключения. Основные преимущества новых предложений от Билайн – низкая стоимость звонков внутри сети и льготная цена на разговоры между сотрудниками одной компании, безлимитные звонки на телефоны Билайн своего региона и прочее. Предложение доступно на всей территории действия сети Билайн в России. Подробная информация на сайте оператора. Apple и крупная британская звукозаписывающая компания EMI Music объявили, что каталог цифровой музыки от EMI будет доступен в онлайн-магазине iTunes без DRM-защиты. Музыкальные композиции без защиты появятся в iTunes в мае. Они будут выложены в формате AAC с битрейтом 256 килобит в секунду. Стоить они будут $1.29. Также пользователям предоставят возможность заапгрейдить уже купленные композиции от EMI до аналогичного качества за 30 центов за песню. При этом в iTunes все еще можно будет купить песни в старом качестве с битрейтом 128 килобит в секунду и с DRM-защитой, но по 99 центов за произведение.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, я редактор раздела XOR. Сегодняшние штучки будут такими винтажными, скорее, штучками. Мы поговорим о замечательной старине. Вместо предисловия скажу, что на сайте какое-то время назад появился материал, посвященный мобильному винтажу, в котором были рассмотрены модели, до сих пор пользующиеся популярностью, продающиеся, стоящие, скажем так, не 1000, не 2000 рублей, на что стоит обратить внимание. Я думаю, что в ближайшее время этот материал будет продолжен, появится еще одна его часть, поскольку все модели интересные мы не рассмотрели. Тем более, хотелось бы еще там поговорить о том, что сокращается срок, когда новинка становится винтажной моделью и исчезает с прилавков, и, в общем-то, цена на нее безбожно падает. За примерами ходить далеко не надо. Давайте хотя бы посмотрим на Sony Ericsson P910i за этим аппаратом. Ну, не скажу, что устраиваться очереди, но есть много желающих до сих пор приобрести его, хотя уж он давно снят с производства, и новый там аппарат в коробке найти практически нереально. А если вы даже и найдете, то заплатить за него придется деньги, равные, не знаю, как минимум цене нового Sony Ericsson P990. То же самое и Nokia 9500. Как вы помните, этот аппарат в свое время был одним из самых дорогих в линейке, одним из самых навороченных, ну, выражаясь по-молодежному, самым крутым, скажем так. Сейчас с рук можно купить за 6-7 тысяч рублей. На рынках может стоить чуть дороже, но я думаю, не стоит на рынке его покупать. Лучше все-таки обратиться к счастливым обладателям. Ну, не суть. Сроки сокращаются, потому что появляется все больше и больше новинок. Это море, скажем так, колышется. Волны на нас новинок накатываются, потом откатываются, какие-то модели забываются, исчезают, какие-то модели становятся винтажными, за ними гоняются любители старины. Я думаю, что все-таки это временное явление, какое-то, через какое-то время пройдет вот эта такая вот волна, когда будет новинок очень много, рынок, скорее всего, вернется к тому, что будут появляться какие-то не очень много моделей, и они будут знаковыми. Как и в свое время был телефон, о котором мы сегодня поговорим. Поговорим мы сегодня о замечательной модели Nokia 8850. Небольшое лирическое отступление, наверное, здесь понадобится. В 2001 году я вместе с своим товарищем приобрел этот аппарат. Я приобрел его, получив гонорар. Товарищ приобрел его, получив взятку. У товарища деньги на жизнь, естественно, еще остались. У меня денег на жизнь практически не осталось. Месяц пришлось, ну, не то чтобы на воде, конечно, но очень аккуратно относиться к своим тратам. Пример показателен, поскольку в то время существовала такая, ну, не то чтобы кастовость, я не назову это так. Понятно, что это все молодежные придумки, но были люди, у которых был 8850, и были люди, у которых не было 8850. Сейчас уже я могу понять, насколько это все было наносное, насколько это все не соответствовало действительности, это ранжирование, выдуманное нами и другими счастливыми обладателями. Тем не менее, это факт. Помню, потому что, ну, не знаю, когда-нибудь вы обмывали мобильный телефон? Вот это очень хороший вопрос, поскольку мы 8850, помню, обмыли так очень прям, словно это была, по крайней мере, машина. Ну, что ж, такие вот были игрища, телефонов было хороших очень мало, знаковых моделей еще меньше. И на тот момент 8850, может быть, даже и заслуживал того, чтобы его по русской традиции обмыть. Бутылки шампанского мы об него, естественно, не разбивали, но попытки утопить там в крепких спиртных напитках были. В общем, это не суть. Факт в том, что пропользовался я 8850 порядка 2 лет. И время это было замечательно. Не только потому, что я им пользовался, но и вообще, скажем так, все было очень здорово в жизни. А телефон же, помимо того, что разболтался слайдер, аккумулятор стал работать все меньше и меньше, появились хрипы в динамике, плюс еще какие-то мелкие проблемы, там что-то периодически случалось, аппарат зависал и прочее, прочее. Поэтому пришлось его продать. Буквально говоря, через 2 года после покупки. Получить какие-то неплохие даже деньги, но сейчас я думаю, что, наверное, не стоило его продавать, поскольку сейчас иногда хочется достать и поглядеть на это чудо техники. Тем более, там был полный комплект. Единственное, что мне так и не удалось достать плеер, который был выпущен, насколько я знаю, и для этой модели, и для поддерживал еще какие-то, но в основном для 8850. Плеер по тем временам это было вообще какое-то откровение просто-напросто. Вот. Историческое отступление, наверное, с этим все. Но факт в том, что на этой неделе ко мне в руки попал 8850. Его приобрел один мой товарищ в неплохом состоянии. В общем-то, как игрушку, по сути, тоже, чтобы вспомнить старые времена. И я не замедлил попросить его поиграться на пару-тройку деньков. И хотел бы с вами поделиться своими ощущениями от того, как это все происходило. Необходимо говорить, что по умолчанию каждый редактор mobilereview.com имеет дело с несколькими устройствами в повседневной жизни. Это своя тактика, это своя стратегия, которую мы всячески поддерживаем. На тест брать одно устройство, просто-напросто ему рыжить его неделю это две, или 2 недели, это как минимум неинтересно, как максимум это неэффективно. А судите сами, поскольку выходит очень много новинок, такое вот тщательное рассмотрение одного аппарата – это уходящее время. Время, которого нет. Время, которое – самые ценные ресурсы, которые стоит ценить. Тем более… Давайте подумаем, какой обзор напишет человек, который в своей жизни имел дело там с 3-4, может быть, телефонами и получает какую-то последнюю новинку. По сравнению с человеком, который имеет дело со всеми последними новинками, у которого есть огромный бэкграунд по прошлым моделям, который видит ассоциации с какой-то другой техникой, хотя бы в дизайне там или еще в чем-то. Естественно, обзор, материал будет лучше у второго. Потому что в первом случае это будет обзор, скажем так, обычного пользователя рядового, которому дали игрушку, и он может написать о ней восторженно, хотя, по сути, там ничего особого и нет. Поэтому в редакции всячески поддерживается то, что редакторы используют по 2, по 3, по 4 аппарата, периодически их сменяют. Симки перемещаются из одного в другой. Получается так, что у нас ни у кого нет какой-то любимой единственной модели, с которой человек перемещается по городу постоянно. Идет постоянная смена. Нет никакого снобизма. То есть и господин Муртазин, и прочие господа из редакции периодически используют бюджетные модели. В этом нет ничего зазорного. Как и говорил Эльдар в кухне, нам необходимо понимать запросы и нужды потребителя, подставлять себя на его место, понимать, что за эти деньги может получить пользователь, для которого этот аппарат предназначен. И чтобы это понять, нам самим необходимо поиграться с таким телефоном. Наверное, наименее загруженный по телефонной именно вот этой части является Саша Дембовский, который зато имеет много плееров. И поскольку он отвечает за музыку, к нему, я думаю, в последнее время будут поступать периодически музыкальные аппараты. В частности, сейчас Александр готовит статью о N70 Music Edition and Use. Посему, естественно, что 8850 в моей руке, ну, как минимум, такая, с одной стороны, воспоминание, с другой стороны, геморрой. Вот, наверное, скажу так. Аппарат сам по себе неплохой. Там вот в данном экземпляре то, что приобрел мой друг, судя по всему, был сменен корпус на оригинальный, новый. Был даже, есть даже полный комплект. Немножко потертый, правда, стакан. Тут уж ничего не поделаешь. В общем-то, нормальный дисплей, нормальная клавиатура, все нормально работающие кнопки. То есть впечатление как от нового аппарата. Но, естественно, он не новый, да. То есть там есть какие-то вещи. Новая техника пахнет по-другому. Новая техника, в новой технике по-другому нажимаются клавиши. У новой техники не такой, скажем, ну, царапинки на дисплее. Понятно, что там хоть и новый корпус, но какое-то время, видать, им пользовались, и поэтому так вот все было. Естественно, что, знаете, как, и нахлынули воспоминания, вот так вот, наверное, можно сказать. Там вот эти два года, то, что у меня был телефон, и бла-бла-бла, и все это так здорово, с одной стороны, и с другой стороны. Ну вот смотрите, утром я проснулся, пошел в душ, позавтракал, отвел ребенка в детский сад, раздался звонок, поговорил, повесил трубку. Громкости динамиками не хватает. На большой громкости уже слышно довольно тихо. Не здорово. Чуть-чуть впечатление подпорчено. Зашел домой, переоделся, поехал на работу. Хочется послушать музыку. Музыку послушать нельзя. Ну что ж, будем разговаривать с кем-нибудь по телефону. Окей. Разговариваем по телефону. Разговариваем. На машине до работы порядка 40 минут. А батарейка садится, наверное, где-то наполовину. Окей. В офисе ставлю на зарядку. Все здорово выглядит, все здорово происходит. Но как-то уже в последнее время я очень сильно привык, что электронная почта проверяет телефон. То есть заголовки я могу почитать в любое время, в любом месте. Как-то я уже привык к тому, что как-то информация на дисплее, есть больше информации, и можно узнать гораздо больше. Привык я к тому, чтобы иногда включать музыку прямо на мобильном телефоне, слушать ее через динамик. Здесь, понятно, этого нет. В общем, я хотел, честно, поиграть порядка 3 дней, прожить с 8850. Кончилось дело тем, что я использовал его 1 день, и уже вот он 2-го дня отвез товарища назад. Каков может быть вывод? Винтаж винтажем, да, можно собирать коллекции старых мобильных телефонов, можно относиться к ним с любовью, можно их вертеть в руках, можно даже пытаться их использовать, но они никогда не сравнятся с современными мобильными телефонами. Время их ушло. И глупо говорить, тем более слышать там какие-то высказывания, что вот там когда-то были мобильные телефоны, а сейчас там типа это все вот такое плохое. Да ничего подобного. Мы получаем все больше функций, мы получаем все больше удобства. Мне кажется, что это прогресс, а не регресс. Даже самая лучшая модель в то время, если мы говорим о 8850, не выдерживает никакой критики в современном мире. Потому что хочется то, хочется это, хочется все. Я уж не говорю о фотокамере, радио, там еще каких-то таких вот забав. Хочется, наконец, нормально посмотреть в интернете, потому что... Да даже взять вон тот же маленький Sony Ericsson W880, который у меня сейчас находится для обзора, вернее, для сравнения с Samsung F300. Даже на этом маленьком дисплее, ну, небольшом дисплее, скажем так, я могу включить оперу, посмотреть какие-то сайты, могу получить почту, сделать еще какие-то вещи. Несмотря на скорость, может быть, не очень большую, хотя для меня она вполне достаточно. Несмотря на маленький дисплей, я могу почитать RSS-ки там и сделать еще кучу-кучу вещей, которые для меня важны. Со старым телефоном этого сделать не получится, поэтому обращаю внимание на покупку такой модели. Имейте в виду, что вы ее будете использовать только для разговоров и для чего больше. Увы, свою ностальгию я получил только в течение первых 5 минут. Потом же мне захотелось просто про это дело забыть. Тем более, учитывая тот факт, что ностальгия-то нам на самом деле не в вещах, ну, в какой-то степени в вещах, которые нас окружали когда-то, но по большому счету она у нас только в голове. И нужна она только нам, а никому другому. Никакая вещь не сможет возродить те ощущения, которые были когда-то. До следующей недели. С вами был Сергей Кузьмин.
MobileReview.com. Новости.
Microsoft Research выпустила превью веб-браузера для Windows Mobile смартфонов. Он называется DeepFish. Интересен тот факт, что Microsoft, по сути, готовит альтернативу своему Pocket Internet Explorer. Сообщается, что в DeepFish используется принцип разделения на серверную и клиентскую часть. По аналогичному принципу работает Opera Mini. Прежде чем попасть на дисплей мобильного телефона, веб-страница обрабатывается сервером. При этом итоговая страница выводится в уменьшенном виде целиком, но получается более легкой по сравнению с ее необработанным аналогом. Группа компаний Wimpel.com объявила о запуске сети стандарта HSDPA мобильного оператора Tacom в Таджикистане. Сообщается, что это первая в СНГ сеть 3.5G. По словам Сергея Авдеева, исполнительного вице-президента Wimpel.com, сеть Tacom сейчас является основным технологическим полигоном компании для тестирования 3.5G услуг. На данный момент обеспечено полное покрытие Душанбе, в сети зарегистрировано более 700 абонентов.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia N95. От раза к разу мы возвращаемся к тематике Nokia N95 уже в разных аспектах. Я в подкасте рассказывал про GPS-навигацию. Сегодня хотелось бы рассказать о использовании коммерческого уже сэмпла, абсолютно коммерческого образца. Вы прочитаете это все на сайте уже в ближайшие дни, либо уже это доступно, но вкратце хотелось бы голосом озвучить некоторые моменты. Первое и основное. Мне очень нравится это устройство, оговорюсь сразу. Это хороший смартфон, не, наверное, лучший, но для определенной категории людей он очень хороший. В чем его приятность? Приятность в первую очередь в том, что при достаточно небольших компактных размерах он немножко шире, чем N80, но не такой толстенький. Он компактный достаточно. Имеет большой диагональ экрана 2,6 дюйма. За счет этого шрифты достаточно большие, хорошо читаемые. И вторая приятность заключается в том, что он относительно легкий. То есть он не ощущается как тяжелый в руках. Во многом мои приятные впечатления с этим аппаратом, наверное, связаны еще с тем, что действительно разработчики постарались сделать интерфейс камеры и вообще работу с камерой максимально приближенной к цифровым мыльницам. Да, это было и в Nokia N73, но в Nokia N73 есть клавиатура. Тут же это слайдер. Слайдер, который позволяет не открывать клавиатуру и снимать. Максимально приближен к цифровым мыльницам. И в одной из частей обзора я как раз-таки размышляю об этом, что нам предлагают тот же опыт, который мы имеем уже. Мы умеем фотографировать цифровыми мыльницами. Этот аппарат в закрытом состоянии максимально приближен к цифровой мыльнице. При этом, если его сравнивать с сайбершотами текущими, то текущие сайбершоты, наверное, проигрывают по этому параметру. Они не так похожи на цифровые мыльницы. Поэтому, может быть, следующий 5-мегапиксельник София от Sony Ericsson, который выходит в сентябре, он по размеру практически полностью совпадает с Nokia N95. То есть, также тот опыт, который нам предлагают, это опыт цифровых камер. Другое дело, что София — это моноблок, и в этом моноблоке есть клавиатура. Поэтому Nokia N95 на сегодняшний день остается единственным аппаратом, единственным смартфоном, телефоном, который максимально приближен к цифровым камерам. Это удивительно, но это действительно так. Я могу сказать про себя, что я с удовольствием пользуюсь N95 для каких-то жизненных зарисовок на улице, еще где-то. То есть этот аппарат удобно достать, сфотографировать. Минусом является время запуска камеры. То есть запуск камеры занимает в среднем 4-5 секунд. Если приноровиться и уже доставая открывать шторку камеры, то Это время сокращается до 1-2 секунд, когда вы можете фотографировать. Шторка не совсем плотно прикрывает, скажем так, объектив. В него попадает пыль, так или иначе в карманах она набивается. Вот на моем объективе за 2 дня пыли достаточно много появилось, поэтому пришлось, скажем так, его очищать от этой пыли, сдувать небольшим ветродуем пыль в сторону. Не рекомендую лезть туда руками, чтобы оставлять жирные следы. Рекомендую делать это в худшем случае, если нет ветродуя под рукой, бархатной тряпочкой. Но опять-таки осторожно, чтобы не продавить линзу. В чем, помимо камеры? Камера является центральным местом, про которое рассуждают 5 мегапикселей и прочее. На мой взгляд, камера достойная, но не более того. То есть эта камера, она не дает улучшения по сравнению с N73. Да, большее разрешение, но макросъемка возможна только от 10 сантиметров и дальше. То есть это расстояние фокусировки. До 10 сантиметров снять что-то не представляется возможным. Для меня иногда это минус. Но в целом, наверное, для большинства это не так критично. Безусловно, аппарат не может тягаться по фотографическим составляющим с обычными цифровыми мыльницами. Они заведомо лучше. Лучше, дешевле и прочее. Но как гибридное устройство надо рассматривать Nokia N95 как гибридное устройство. Устройство, которое совмещает в себе все. Все вместе, все в одном. Вот в таком аспекте это устройство очень хорошо. И оно предлагает очень много возможностей. Оно действительно интересно. Камера, если не ждать от нее сверхъестественного, то она вполне хороша. Запись видео в хорошем разрешении, 30 кадров в секунду, так же, как на Nokia N93, Nokia N93i. То есть это сегодня топовое решение по записи видео. Аналогов все равно нету. К радости или к сожалению, не знаю. Стереозвук, в общем-то, два динамика. Он достаточно громкий, как на N73, но на 6233 звук звучит лучше, он более мягкий. Здесь динамики похуже стоят. Конструкция двойного слайдера, на мой взгляд, оправдана, хотя иногда аппарат открывается в кармане случайно, в ту или иную сторону. При наличии автоблокировки клавиатуры это не так уж критично. Случайных нажатий, срабатываний, запуска тех или иных программ практически нет. Концепция двойного слайдера подразумевает, что в большинстве ситуаций вы пользуетесь альбомной ориентацией экрана. И аппарат запоминает последнюю ориентацию экрана. Как правило, это альбомная ориентация. Не всегда удобно. То есть, когда вам звонят, экран повернут на сторону, это неудобно. Мне, во всяком случае. Как производитель называет компьютерная ориентация с раскрытой клавиатурой, это обычная ориентация экрана, здесь она вертикальная. Вот такой ориентации, конечно, когда вам звонят, это удобнее ответить, потому что вы берете аппарат именно вот так. Это небольшая недоработка, но она не критична, опять-таки. Вообще, в целом, ошибок софта и каких-то моментов проблемных вокруг аппарата не так уж много. Если говорить про Nokia N95, то к проблемным моментам я бы отнес качество корпуса, покраски корпуса. Мы провели исследование на износостойкость материала. Вот цвет в светлом бежевом корпусе, цвет вытирается быстро. Он пачкается, он вытирается, то есть стирается покрытие Soft Touch. Я думаю, что в течение полугода первые царапины появятся. На очень длительный срок это покрытие, к сожалению, не рассчитано. Темный цвет немного более устойчив, но не более того. То есть обдираться корпус, к сожалению, будет. От этого никуда не деться. Это особенность покрытия. Качество сборки достаточно хорошее. Во многом это пластик. Половинки слайдера в раскрытом состоянии имеют небольшой люфт. Он не так уж критичен, на мой взгляд. Металла в аппарате очень-очень-очень мало. Это сознательный отказ для того, чтобы сделать аппарат достаточно легким. Слайдер легко скользит, экран не имеет защитного стекла. Я предположу, что это первая попытка посмотреть на реальных пользователях, на реальных отказах, а что будет, когда Nokia произведет смартфон с сенсорным экраном. Насколько велико будет число отказов и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд, Nokia 95 достаточно легко можно носить как вам угодно, даже с ключами. Скорее всего, никаких проблем не будет. Но про отсутствие защитного стекла экрана надо помнить всегда. Его здесь нету. Музыкальная составляющая, про которую уже написано много, на мой взгляд, средняя, характерная для смартфонов от Nokia. Формально по альтернативам подключения наушников, разъему на корпусе, возможностям плеера, этот аппарат на уровне Walkman'ов от Sony Ericsson или даже чуть лучше. Но если говорить про качество звука, он однозначно проигрывает стендалон плеером, то есть обычным музыкальным плеером, и уступает плеером от Sony Ericsson на телефонах. Звук имеет примеси, он не такой уж чистый. Аппарат однозначно проигрывает Nokia N91. Это проблема гибридного устройства. То есть мы получаем устройство, в котором формально есть все, но производитель не хочет делать это все очень хорошего качества, максимального качества. Добавлять специальный звуковой процессор, как это сделано в Nokia 5720. То есть... А производитель позиционирует по-разному устройство. N95 это гибридное устройство, все в одном. Вот именно в таком качестве его и надо рассматривать. Если вам не критично, что музыка будет чуть-чуть хуже, камера не максимальна в некоторых аспектах, то это устройство для вас. Это именно гибрид. Гибрид, который предлагает немножко от каждой из технологий. На мой взгляд, гибрид очень удачный, с хорошей клавиатурой, с хорошими тактильными ощущениями от корпуса, большим объемом встроенной памяти, стабильной работой для большинства приложений. При этом проблемы с оперативной памятью, которые были на предыдущих устройствах, здесь решены практически полностью, с файловым кэшем они решены. Но здесь есть другой момент, который, наверное, стоит рассматривать, а именно в аппарате, скажем так, в аппарате есть ограничение на количество запущенных приложений. Ограничение не жесткое, но если вы запускаете игрушку System Rush, галерею, и пытаетесь сфотографировать что-то, то у вас это не получится, память переполнена. Соответственно, какое-то из приложений надо закрыть. Емкие на ресурсы приложения, они достаточно быстро выжирают память. Батарейка в аппарате 950 мА всего лишь. При этом в районе дня, одного дня, аппарат будет работать при среднем использовании. Если говорить о GPS-навигации, это в среднем 2 часа. Запись видео на аппарат минут 45 всего лишь. Если говорить о фотографировании, прослушивании музыки, то дня вам хватит. То есть день аппарат работает. Это гибридное устройство, соответственно, ждать от него максимальных показателей по этому параметру не стоит. Это не так. Но время работы, оно достаточно хорошо. И, на мой взгляд, это действительно приятно, что такой аппарат работает долго. Повторюсь про GPS-навигацию. Это игрушка не более того. То есть, если вы хотите пользоваться GPS-навигацией на Nokia N95, вам стоит сразу купить голосовую навигацию. Порядка 70 евро для него же. Вам стоит сразу купить зарядное устройство в машину, потому что без зарядного устройства 2 часа работы вряд ли вас удовлетворят. И, к сожалению, пока нет, но я думаю, что появится, вам будет просто необходима внешняя GPS-антенна. Или надо выносить аппарат на торпедо, что не всегда удобно. Для России это бесполезно еще в силу того, что карты, которые существуют для устройства, они, мягко говоря, невалидны. Ну, точнее, они старые. И ваш опыт будет не очень хорошим. Москва, Санкт-Петербург и все. Уже в сентябре-октябре появится следующая итерация карт. Они будут более подробными, более интересными. Обещают даже дома в Москве нарисовать. Это хорошо. Если оценивать устройство в целом, то что получает человек за в нашей стране за 1000 евро, по сути. За 1000 евро вы получаете гибридное устройство, достаточно модное, но оно не будет топовым, так же как N80, мода на него достаточно быстро спадет, пройдет, так же как и N93 не стал ультимейт решением. Но в своем сегменте оно будет популярным, оно будет востребованным. N95 предлагает хороший экран, 5-мегапиксельную камеру. В этом плане это первый аппарат, до сентября не будет аналогов. Приемлемое время работы от батареи, приемлемую уже стабильность работы. Большинство приложений работает стабильно. И вот скажу честно, был бы сенсорный экран, этот аппарат можно было бы назвать хитом, бестселлером, даже за те деньги, которые за него просят сегодня. Вот именно вот делает этот аппарат, наверное, не идеальным в какой-то мере, но аппарат очень достойный и интересный. У него есть свои минусы, есть свои плюсы, но если не ожидать от него максимальных характеристик по каждому из заявленных параметров, то он удовлетворит вас. Это хороший аппарат. Если у вас есть необходимая сумма и вы рассчитываете взять что-то из смартфонов Nokia, то, наверное, стоит посмотреть именно на этот аппарат, а не на что-то другое. Аналогов на рынке у других производителей, тем более в этом форм-факторе, ни у кого нет. И не появится, опять-таки, до конца года. Поэтому, на мой взгляд, Nokia N95 очень интересное решение. К нему стоит присмотреться.
MobileReview.com. Новости.
Вышла новая версия Nokia PC Suite под номером 683. Комплект программ для обмена информацией между аппаратами Nokia и настольным ПК. Поддерживается соединение при помощи интерфейса USB через инфракрасный порт или Bluetooth. В версии Nokia PC Suite 683 добавлены обновления для программы, занимающейся резервным копированием, получение уведомления о выходе обновлений прошивки для мобильного телефона и поддержка операционной системы Windows Vista. Развлекательная система PlayStation 3 поступит в продажу в России и странах СНГ 20 апреля. Рекомендованная розничная цена 21 990 рублей. Об этом сообщает Sony. Официальная церемония запуска PS3 состоится 12 апреля в рамках HDI Show 2007, проходящего в выставочном центре Crocus Expo. Одновременно в продажу поступят более 30 игр для новой приставки. Также для загрузки с PlayStation Network будут доступны головоломки Go Sudoku и Go Puzzle и инновационные игровые продукты, созданные специально для PlayStation 3.
MobileReview.com. Фаворит недели.
Добрый день. В эфире Александр Дембовский, редактор раздела персонального аудио и видео MobileReview.com. Сегодня в этом выпуске моей рубрики подкаста я хочу рассказать о весьма любопытном плеере, который выступает во многом знаковой моделью. По сути, именно он характеризует собой закат плееров на миниатюрных винчестерах с диаметром пластины в 0,85 дюйма, либо в 1 дюйм. Пожалуй, именно эта модель является одним из самых ярких и, к сожалению, последних представителей этого вымирающего вида. Дело в том, что главный фактор привлекательности решений на жестком диске, цена за мегабайт памяти, на сегодня нивелирован подешевевшей флеш-памятью. Естественно, конечно, я имею в виду сверхкомпактное решение на дисках производства Cornish или Toshiba. И никаким образом не имею в виду персональные медиаплееры или джукбоксы с большой емкостью, скажем, от 30 гигабайт. Им суждена еще долгая и успешная жизнь, пока, соответственно, жесткие диски в этом сегменте не будут полностью вытеснены флеш-памятью. А чтобы это произошло, я думаю, должно случиться что-то вообще невероятное, и процесс производства флеш-памяти должен сильно снизиться, упасть в цене. Что в том, что касается миниатюрных винчестеров, на сегодня, если я не ошибаюсь, их максимальный объем составляет 12 гигабайт. По крайней мере, именно такой объем предлагает фирма Cornish, один из первопроходцев именно микровинчестеров. Но вот такие решения, такие винчестеры с такой емкостью, они слишком дороги для того, чтобы их устанавливать в плееры, по крайней мере, массовые плееры. Доступные 4 и 8 гигабайтные диски практически на сегодня уже проиграли гонку флеш-памяти. сейчас, я думаю, уже подходящий момент, чтобы назвать, сообщить, что все-таки это за плеер. Это модель номер 6, весьма небезызвестный в кругу любителей персонального аудио компании Kavon, она же известна под маркой iAudio. Кстати, именно вот эта модель, полное название которой звучит как Kavon iAudio 6 или 6, в свое время рекламировалась как начало, так скажем, движения 0,85-дюймовых винчестеров. Ну вот, начало было положено, а продолжение особенного пока мы не увидели. Модель эта не самая новая, ей уже почти год. Но, как обычно, до некоторых регионов нашей огромной страны, включая Москву, плеер добрался с серьезной задержкой и по-прежнему широко представлен в магазинах. Хотя бы можно посмотреть в интернетских агрегаторах прайс-листов, чтобы понять, насколько широко. Ну что ж, как обычно, начну описывать плеер по порядку. И сначала, опять же, по сложившейся схеме, опишу корпус. Корпус плеера имеет форм-фактор батончик. Это такой увесистый прямоугольный брусок. Вот. Он довольно компактный. Буквально несколько лет назад именно такие размеры имели флеш-плееры, причем до 4 гигабайт памяти им на тот момент было очень и очень далеко. Кстати, те плееры, которые используют в качестве источника питания батарейки, особенно форм-фактора 2А, так называемые пальчиковые батарейки, то они до сих пор приближаются по размерам к iAudio 6, несмотря на кардинальные различия в том, какой носитель данных используется в плеере. В том, что касается качества сборки, у Kavon всегда было все в порядке, не исключение iAudio 6. Панели, все детали корпуса очень плотно подогнаны. Он, его можно назвать ладным, крепко скроенным и не менее прочно сшитым. Нигде ничего не люфтит, не скрипит, даже при сильном сжатии. Собственно, ничего другого мы не ждали. К счастью, времена того, что корпуса плеера, корпуса MP3-плееров заслуживали нелестных эпитетов, очень часто эти времена прошли, и сейчас практически у всех производителей, как относительно мелких, так и очень крупных, с качеством все в порядке. Материалом корпуса выступает пластик. Цветовое решение, в принципе, беспроигрышное, только классическое, если считать классическим цветовым решением серебристый и черный цвета, то в Kavon iAudio 6 серебристый заменяет антрацитовый цвет. В целом это позволяет плееру выглядеть довольно солидно и универсально. Нет каких-то ярких спортивных молодежных ноток. Так что по своему внешнему виду, я думаю, он должен прийтись по вкусу максимально широкой аудитории. И совпадает он практически с любым стилем одежды. На лицевой панели, как водится, расположен дисплей. Он занимает примерно половину, чуть больше лицевой панели. Остальное отдано под управление. О нем я скажу чуть позже. Задняя и одна из боковых сторон оставлены полностью пустыми, за исключением традиционной информации об устройстве, серийном номере и так далее. На двух торцах находятся разъемы. Причем с одной стороны это разъем для наушников и линейный вход, а с другой стороны USB разъем и утопленная в корпус кнопка принудительной перезагрузки. Они прикрыты надежной заглушкой из прорезиненного пластика. Она производит приятное впечатление и вряд ли разболтается, если, конечно, плеер не используется каким-то экстремальным исключительным образом. Одной из изюминок, помимо сверхмалого, сверхкомпактного винчестера, одной из изюминок Kavon iAudio 6 является управление. Если вы помните, какое-то время назад, если точнее замечали те, кто интересуется вообще индустрией персонального аудио, был такой, так скажем, мини-бум на сенсорное управление. Отчасти этому виновник, конечно, компания Apple со своими iPod'ами. С другой стороны, на сенсорное управление обратили внимание производители сотовых телефонов. Так или иначе, очень многие производители из, скажем так, первой десятки, да и не первой тоже, включая безымянных китайских лидеров индустрии, по крайней мере, по объему выпускаемой продукции. Так вот, каждый из них пытался в той или иной мере экспериментировать с сенсорным управлением. И, видимо, в один момент в Kwon решили тоже внести свои, как говорится, 5 копеек. Как я уже сказал, справа от дисплея на лицевой панели сосредоточены именно органы сенсорного управления. Потому что на еще одной боковой панели, про которую я забыл, находятся обычные живые кнопки. Так вот, возвращаясь к сенсорному управлению, здесь есть три выемки. Две небольших круглых и одна продолговатая. Собственно, это и есть три сенсора, каждый из которых несет свою определенную роль. Продолговатая линейка, так скажем, сенсорная, служит, как нетрудно догадаться, для навигации. Еще одна кнопка запускает, останавливает воспроизведение. И есть еще многофункциональная кнопка, которая, скорее всего, в зависимости от контекста, выполняет различные функции, от навигации до активации записи. Стоит отдельно отметить добрым словом, похвалой, наличие выемок. Дело в том, что, как ни банально и проста эта идея, почему-то другие производители, внедряя сенсорное управление в своих устройствах, не обращают на эту простую идею внимания. Дело в том, что наличие выемок существенно улучшает, упрощает навигацию. Допустим, по линейке палец движется именно в одной траектории, никаких проблем не возникает. И также четко попадает палец на сенсорные площадки благодаря выемкам. Соответственно, этим достигается большая точность управления, да и удобство тоже можно отметить, как я уже сказал, похвалой. Странно, видимо, другие производители либо не догадываются о таком простом решении, либо просто не хотят вписывать те самые выемки, углубления в дизайн. Кстати, вот с управлением связана одна любопытная деталь, я сейчас как раз о ней вспомню. Дело в том, что когда, скажем, список доходит до конца или воспроизводится только одна композиция, переключиться с которой нельзя вперед или назад, при нажатии на соответствующие сенсорные площадки навигации плеер издает, так скажем, звуковое предупреждение. Тихое попискивание. Вот очень интересно, чем же он его издает. Это, наверное, сродни щелчкам в плеерах Apple. Вот определить на слух, откуда доносится это попискивание, нам не удалось. Возможно, еще всемирный интернет что-то подскажет, поскольку в данный момент происходит предварительное знакомство с плеером, которое обычно предшествует написанию обзора. Так и произойдет, соответственно, в ближайшее будущее. Сейчас пару слов о дисплее. Он для своего времени был очень инновационным и сегодня тоже свежо выглядит. Построен он на цветной OLED-матрице. OLED все чаще встречается в продуктах портативного аудио персонального, но, к сожалению, по-прежнему OLED-дисплеи встречаются редко и часто не выносят какой-либо, не выдерживают конкуренции или сравнения со своими TFT-собратьями. Так вот, дисплей iAudio 6 производит очень приятное впечатление. Дело в том, что это отмечали очень многие обозреватели даже при выходе модели. Картинка очень яркая, сочная, цвета насыщенные, а количество максимальных цветов отображаемых составляет 262 тысячи. Относительно дисплея можно упомянуть, что к функциональным возможностям плеера относится еще воспроизведение видео. Но смотреть его, конечно, не очень комфортно на столь малом дисплее. Подробнее о поддерживаемых форматах и вообще аспектах работы с видео я расскажу в обзоре. Вот сейчас вернусь к дисплею. Он маленький, всего 1,3 дюйма. И разрешение его составляет всего 160 на 128 пикселей. Поэтому, как вы представляете, о более-менее комфортном просмотре видео и фотографий, графических файлов, не может быть и речи. Фотографии выглядят интересно, но любые детали, они все скрадываются именно малым разрешением и диагональю дисплея. Зато в связи с фотографиями рекламируется функция USB-хоста. Она редко встречается у действительно портативных компактных устройств. Это в основном до недавнего времени было прерогативой персональных медиаплееров PMP. Так вот, используя USB-хост, можно, соответственно, скопировать во внутреннюю память плеера, легко скопировать фотографии с карты памяти фотоаппарата, чтобы освободить его память для дальнейших снимков. В том, что касается питания, за это отвечает встроенный аккумулятор. Подробно я расскажу о процессе его зарядки, времени работы и прочих аспектах, как обычно в обзоре. Хочу упомянуть то, что iAudio 6 и другие плееры Kaon, включая самые новые, являются редким, уже ставшим относительно редким представителем вида, так скажем, плееров с поддержкой подключения к компьютеру по профилю UMS, Universal Media Storage, или что-то в этом роде. Проще говоря, с UMS профилем устройства при подключении к компьютеру по USB определяются просто как съемный носитель. Соответственно, все операции над файлами осуществляются стандартными средствами операционной системы, не нужны никакие дополнительные программы, программные менеджеры или Windows Media Player. Именно так обстоит ситуация с iAudio 6. Скорость копирования очень приличная, еще дополнительную замерю. На глазок это примерно 5 мегабайт в секунду. Сейчас тоже надо упомянуть очень немаловажное свойство плееров, за что, собственно, и любят продукцию Kaon. Не сказать, чтобы эти плееры очень популярны, но у них есть, так скажем, сложившаяся когорта поклонников. Дело в том, что всегда они заработали себе репутацию всегда хорошим, приятным, качественным звуком в сравнении с другими плеерами. Собственно, ничего особенного Kaon не делает. Нет собственной, скажем, платформы для плееров. В очень многих моделях используется продукция Sigmatel, допустим. Но несмотря на то, что плееры построены на распространенных платформах, это либо Sigmatel, либо Telechips. Кстати, вот как раз iAudio 6 построен на платформе Telechips. Так вот, специалисты компании очень серьезно перерабатывают микропрограмму, проектируют, опять же, плату. Хорошо, за счет этого плееры достигают своего как раз фирменного качественного звучания. Кроме того, опять же, те же самые специалисты, как говорится, собаку съели на декодировании и обработке MP3. Я думаю, те, кто давно любит, собирает, коллекционирует и слушает MP3 файлы, могут помнить вполне популярный в свое время, да и до сих пор, плеер, именно программный плеер для компьютера Jet Audio. Это именно продукция, то, с чего началась, собственно, эта компания и плеер Kaon iAudio. Вот, собственно, оттуда плееру досталось очень много алгоритмов по обработке звука. Все они традиционно реализуются в каждой модели, от бюджетной до PMP. Вот, iAudio 6 здесь не исключение. Плеер звучит очень неплохо, насыщенно, сочно, как угодно это можно описать. Слушал я его пока с вставными накладными наушниками. Стоит отметить хорошую выходную мощность, 30 мВт на канал. Он прокачивает наушники, к примеру, Beyerdynamic DJX-1. Это вообще диджейские наушники с серьезным сопротивлением и рассчитанные на работу с соответствующей аппаратурой. В резюме плееру можно сказать, что это очень интересная и, я думаю, удачная модель. вполне, так скажем, когда используешь его, напрашиваются мысли о, если можно так выразиться, реинкарнации этого плеера уже с флеш-памятью на борту, с лучшим экраном. Сразу возникают мысли, что здесь можно улучшить. И, собственно, таким продолжением шестой модели с сенсорным управлением, большим дисплеем хорошего разрешения и флеш-памятью стала недавняя, очень популярная и вызывающая, так скажем, ажиотажный интерес модель от Common. Это плеер D2, первый портативный MP4 плеер с сенсорным управлением, с сенсорным дисплеем, не с сенсорным управлением. Обзор его появится на сайте со дня на день, равно как и обзор iAudio 6. Все подробности об этой модели Kaivon iAudio 6, как обычно, в ближайшее время на страницах MobileReview.com, MobileReview.com. А я с вами прощаюсь. До следующей недели.
MobileReview.com. Новости. 6 новых смартфонов выпустит в 2007-м компания Samsung. Такое заявление было сделано на недавней пресс-конференции немецкого отделения компании. Все готовящиеся к выпуску модели укомплектуют камерами высокого разрешения. Кроме того, все новые устройства будут работать под управлением операционной системы Windows Mobile 6. Компания МТС открыла для подключения новый тарифный план «Свободный». По задумке оператора, он больше всего подходит тем, кто ежедневно совершает несколько коротких звонков. После 6 минут исходящих вызовов в день пользователь получает возможность экономить на исходящей связи. С этого момента стоимость звонков для него 25 копеек за минуту. Подробности на сайте компании и на mobilereview.com.
mobilereview.com. Кухня сайта.
Я очень рад, что рубрика «Кухня mobilereview.com» понравилась нашим читателям. Возникли первые вопросы, первые предложения в нашем форуме. В частности, многих интересовал вопрос, как начинался сайт, где брали устройство, каким образом брали устройство. Наверное, я не открою большой тайны, если скажу, что на первом этапе и вообще всегда мы придерживались одного и того же правила. Все устройства к нам поступали от производителей. Как правило, это представительство компаний, которые предоставляли устройство наравне с другими изданиями нам, для того, чтобы мы могли проводить тесты. Безусловно, на первом этапе мы не были интересны вообще как площадка, потому что посещаемость этой площадки была мизерной, сотни человек в день, и отдачи для компании не было никакой. Кто-то верил в то, что я, в частности, смогу поднять проект, кто-то не верил, кто-то занял выжидательную позицию. Но в любом случае, мои контакты, моя дружба с людьми, она позволяла брать устройство на тесты. Первоначально, когда мы начинали работать с компаниями, я в частности, еще на другом ресурсе, на XBT, это было налаживание контактов, и устройства поступали не так быстро. Безусловно, у каждой компании существуют приоритеты. Сегодня MobileReview.com является приоритетным для многих производителей, потому что от нашего мнения зависит очень многое, в том числе и то, как будут относиться к продукту внутри компании, как будут его воспринимать, как на него посмотрят читатели. Безусловно, мнение складывается из многих составляющих. Основная составляющая Mobile Review сегодня, наверное, то, что нас цитируют. Цитируют наши коллеги, другие ресурсы. Наше мнение влияет на формирование мнения о продукте. Вольно или невольно. Мы стараемся не... зачастую осторожно обходить некоторые острые моменты, когда не уверены в них на 100%. И вот эти острые моменты в прошлом, они очень сильно тиражировались так, что было достаточно трудно бороться компаниям уже с этим. Первым примером такого рода, наверное, является модель Motorola V3 Razr. Впервые компания применила наименование Motorola V3 Razr только до анонса. Когда мы писали об этом аппарате, это был первый в мире тест, мы подготовили его до официального анонса. Соответственно, когда он вышел, в компании решили, что, чтобы подчеркнуть продукт, его название, Razr стало основным. Вообще четырехбуквенные литерации Razr, и так далее, они основные. Номер индекса дополнительный V3, V6 и прочее. Это дополнительные индексы. K1, например. Поэтому, если говорить о том, что произошло, все стали тиражировать наше мнение, а именно не как написано в пресс-релизе Razer V3. А если вы поищете по сети, посмотрите, то с нас пошло именно как V3 Razer. Компании было достаточно тяжело бороться с этим. То есть, по сути, наша ошибка незначительная была растиражирована нашими коллегами и другими средствами массовой информации. Если говорить о том, вот мы получили устройство. Другой вопрос звучит так: что вы с ним делаете, как долго вы с ним работаете, что вы смотрите и прочее, прочее, прочее. Ну, в идеальном случае с устройством нужно проходить как минимум 2-3 недели. Как минимум. При этом 2-3 недели уходят, даже если это стандартное на знакомой платформе устройство, именно на работу с ним. На работу того, какие впечатления. Эргономики клавиатуры, корпус, насколько удобно работать. За короткое знакомство, когда вы берете телефон в руку, да, первые впечатления вы можете получить, но это первые впечатления. Вы не можете сформировать свое мнение, насколько действительно удобна подсветка клавиатуры, насколько удобна сама клавиатура, когда вы набираете в машине текст, когда вы едете куда-то и прочее, прочее, прочее. Много нюансов, которые кажутся весьма шаблонными, выглядят в обзоре шаблонными, но за ними скрывается очень большая работа, когда мы, по сути, пользуемся этими аппаратами ежедневно. Ежедневно используем их, смотрим те или иные мелочи. Зачастую одинаковые модели, отстоящие очень близко в модельном ряду, практически ничем не отличаются. Но часто производитель вносит незначительные программные изменения. Это может быть другая функция, другая игра, немножко иная реализация стандартной функции, улучшение ее, которое в будущих моделях будет еще более заметно. Наша задача сконцентрироваться на этих улучшениях и посмотреть, как они реализованы. Другой момент, который настоятельно рекомендуется для всех авторов, которые пишут обзоры на нашем сайте, иногда это не всегда возможно для некоторых прототипов, но, как правило, рекомендация звучит очень просто. Вы должны прочитать инструкцию к телефону. Вот, казалось бы, через мои руки прошло, ну, очень много телефонов в год. Это порядка 400-500 аппаратов с разных рынков, в том числе не GSM-аппараты. Но, тем не менее, я стараюсь всегда прочитать инструкцию. Объясню почему. Есть некоторые моменты, которые либо плохой перевод меню, непонятный перевод меню, либо моменты, которые изменяются. Их проще найти действительно в инструкции. В инструкции есть очень много моментов, которые интересны. Интересно мне, как обозревателю, как специалисту, который тестирует аппараты. Не стоит выдумывать велосипед, придумывать что-то. В инструкции есть очень многое. И да, несмотря на вот обрезанность инструкции сегодня, наверное, стоит их все-таки читать. Другой момент связан с тем, что нет такого понятия, как, наверное, качество связи. Телефон либо работает, либо не работает. Да, можно замерять технические характеристики, но они всегда сильно отличаются даже в пределах одной партии аппаратов. Мы работаем как с прототипами, так и коммерческими образцами. В чем разница? Разница, безусловно, есть, потому что прототипы зачастую не имеют не финальный вид, имеют не финальные материалы корпуса, имеют ряд недоработок, о которых можно и нужно говорить с компанией. Но не всегда о них можно писать. При этом это очень важный момент. Получая прототип, вы можете написать обзор даже до официального анонса. Мы не практикуем сейчас этого по одной простой причине. Мы стремимся, как я говорил в предыдущем подкасте, сделать обзоры своевременными и максимально полными. В Второй момент. На основе прототипа сделать максимально полный обзор нельзя. Приведу пример сегодняшнего дня. Nokia N95. В течение 2 месяцев, по сути, ваш покорный слуга игрался с этим аппаратом, мог сделать обзор, но не стал этого делать, чтобы его не упрекали в большой и великой нелюбви к компании Nokia. Почему? Потому что в прототипе весьма посредственный алгоритм обработки снимков с камеры, были проблемы со стабильностью работы, перезагрузками аппарата и прочее, прочее, прочее. То есть, по сути, аппарат был относительно сырым. И компания, если для некоторых моментов компания говорила о том, что мы улучшим их, то другие моменты оставались без комментариев. Компании не знали, изменится ли камера, изменится ли алгоритм сохранения снимков и прочее, прочее, прочее. То есть сегодня мы можем говорить о том, что в условиях недостатка информации обзор надо было делать, безусловно, коммерческого образца. Да, вот теперь мы с коммерческим образцом, уже проработав основные моменты, можем сказать, что музыкальная составляющая, к сожалению, по сравнению с прототипами, значительно ухудшилась. Если замерять музыку, измерять ТТХ музыки выходного сигнала на прототипах, то это значительно лучше выглядит, чем на коммерческих образцах. На коммерческих образцах все типично для платформы S60, средненько, скажем так. Не ужасно, но и не прекрасно. И прочее, прочее, прочее. Всегда с производителем мы играем в простую игру. Найди ошибку. А если мы на прототипе находим ошибки, то мы приходим к производителю и говорим: ребят, вот мы нашли список из 20 ошибок. Производитель или его представительство в России начинает говорить, что вот, ребят, да, мы знаем вот эти ошибки, вот за эти ошибки спасибо, а будем исправлять. Готовы в течение 2-3 дней рассказать, что, собственно, происходит. А это нормальное явление. Соответственно, в обзоре мы можем сказать, что на данный момент вот эта функция не работает, либо работает плохо, но производитель обещал ее исправить. В зависимости от того, что было в прошлом в отношениях с производителем, то есть есть всегда опыт, исправляются такие ошибки или нет, или нам говорят, что мы исправим эти ошибки, а дальше они остаются навечно. В зависимости от этого можно и регулировать, собственно, то, что мы пишем в обзоре. Есть второй вариант развития событий, когда мы приходим брать прототип, и вместе с ним нам дают список известных ошибок, которые будут откорректированы. То есть изначально нам дают, облегчают нам работу очень сильно, дают внутренний список ошибок и говорят: ребят, вот компания на данный момент знает о том, что в этом аппарате вот это и это не так. Мы это исправим, это будет сделано либо по аналогии с каким-то из существующих аппаратов, либо вот таким вот образом. То есть, по сути, мы получаем возможность говорить о том, что продукт компании будет улучшен. В этом случае мы закрываем глаза на такие ошибки и в дальнейшем корректируем обзор в зависимости от того, что мы увидели, собственно говоря, в существовании в реальном коммерческом образце. Часто упрекают нас в том, что вам необходимо проводить тестирование только коммерческих образцов. Я не вижу в этом смысла, честное слово. Если прототип не отличается от коммерческого образца, зачастую прототипы некоторых компаний, например, S60 от Nokia, зачастую прототипы работают намного лучше, чем коммерческие образцы. То есть вот в этом случае, наверное, можно говорить о том, что предварительный обзор, назовем его так, он будет более спокойным по отношению к продукту, чем обзор коммерческого образца. В коммерческом образце уже не делается никаких скидок ни на что. Это коммерческий продукт, который вышел в продажу, и если он имеет проблемы, он их имеет. Хороший пример этого — Nokia N80, которая в первые полгода была вообще не работоспособной. Это была игрушка для человека, который любит перезагружающиеся машинки, либо использует только для звонков телефон. То есть вот тут я посчитал возможным написать об этих проблемах, написать о том, что они существуют. И, насколько я знаю, этот фидбэк в Nokia был получен и осознан. Продукт был неоднозначным на тот момент. И наша задача ведь не в том, чтобы сделать какому-то продукту или какой-то компании плохо, или наоборот хорошо, продвинуть его. Безусловно, в зависимости от тона обзора, от того, как он написан, изменяется отношение какого-то числа людей к этому продукту. В нашем случае относительно большого числа людей. Но мы не являемся определяющей силой на рынке. К нашему мнению прислушиваются, но не более того. Оно одно из мнений существующих. Поэтому, наверное, можно говорить о том, что мы не хотим стать определяющим мнением никогда. Ни я, ни кто-либо из наших редакторов не хочет выполнять такую роль. Но мы стараемся писать о продукте с позиции человека, который может его купить. То есть с позиции потенциального покупателя. Нам выгодно показать именно то, что стоит за продуктом. Его история, предпосылки создания, это всегда интересно. На мой взгляд, важно понять не столько и не только техническую составляющую, но эмоции, которые стоят за продуктом, психологию, логику развития. Почему именно такой продукт? Что будет в будущем? Будет ли продолжение? Ведь мы покупаем не просто кусок силикона, кремния. Мы покупаем некую идею, которая нам помогает в жизни, облегчает нашу жизнь или, наоборот, усложняет ее. Вот наша задача – предложить вам сведения о том, как вам будет легче воспользоваться продуктом. Подойдет ли он вам? Не подойдет. Почему нет? Есть ли у этого продукта проблемы? Мы всегда выступаем против любви к какой-то определенной компании или нелюбви. Вот эти черты, может быть, ориентируясь на себя, может быть, ориентируясь на свой опыт общения с другими изданиями, люди пытаются приписать как мне, так и нашему изданию. Например, они обожают Sony Ericsson и ненавидят Nokia. Либо они ненавидят Siemens и обожают Nokia, наоборот. Мнения совершенно различные, иногда доходят до смешного. Основной постулат – мы любим хорошие продукты, мы не любим плохие продукты. Если продукт плохой, мы пишем о нем плохо. Ну, плохо подразумевается не то, что текст написан плохо, а то, что он негативен по отношению к продукту. Менять это правило я не считаю возможным и нужным. Безусловно, существуют фавориты, к которым мы относимся хорошо. К таковым относится для меня лично компания Sony Ericsson, потому что ее продукты по соотношению цена-качество оптимальны. По функциональным возможностям они, как правило, не имеют прямых аналогов в своих классах, так или иначе. Это не идеал. Идеала на рынке не существует. Но эти продукты крайне интересны для большого числа покупателей. И сегодня, собственно говоря, мои слова подтверждаются тем, что популярность марки растет огромными темпами. Аналогов на рынке вот для такого стремительного роста не было. А по популярности в некоторых странах компания Sony Ericsson обогнала Nokia. И я думаю, что в ближайшие годы эта марка будет расти очень быстро. Да, они не станут лидером рынка, но продукты крайне достойные и интересные. В то же время, если говорить о Nokia, у Nokia есть откровенно провальные модели, откровенно интересные и середнячок. К сожалению, последние годы Nokia выступала в виде, скажем так, аморфного гиганта, который отвечает на очень острые угрозы. Там появление Walkman, например, с задержкой в год, Nokia стал развивать это направление тоже, упустив момент, по сути. Компания не всегда быстро реагирует на внешние угрозы. Поэтому появляются продукты, которые мне лично непонятны. Например, Engage. Мне непонятны некоторые решения, которые применяются в продуктах. То есть создается, по сути, конфетка, например, N95, в которой ухудшается ряд характеристик, звук. То есть, да, безусловно, если я меломан, я выберу N91. Аналогов этому аппарату нет, по сути, на рынке. Хороший звук, но хуже реализация сервисных функций. Отличная реализация сервисных функций в N95, но плохой звук. Вот мне приходится разрываться между этими продуктами. Я понимаю, что маркетинг – это великая вещь для различного позиционирования аппаратов и прочее-прочее. Но как потребитель, наверное, я экстремалист и экстремален в своих желаниях. Я хотел бы получить качественную реализацию каждой функции, заявленной в конкретном аппарате. Если эта функция реализована плохо, есть аналоги, где она реализована хорошо, то почему об этом не писать? Почему об этом не говорить? Мы проводили сравнение музыкальных телефонов, и очень большое давление на людей оказывала марка производителя. То есть люди прощали откровенно плохую реализацию функций марки. То есть как только они видели надпись «производитель», они сразу ставили значительно более высокие оценки. Срабатывал условный рефлекс, когда человек говорил себе: этот производитель не может сделать что-то плохо. Соответственно, это топовое решение, это лучшее качество. И он начинал не верить своим ушам, банально. Он подстраивался под восприятие мира, под те стереотипы, которые у него существуют. Вот мы против таких стереотипов. Мы за то, чтобы человек мог оценить реальные характеристики реально существующего аппарата. Тема достаточно большая, о ней можно говорить долго, но можно в это верить, можно в это не верить. Наша задача — донести максимально объективную информацию о том, что мы видим в аппарате, опираясь на наш опыт, безусловно, опираясь на опыт, который мы имеем, на те планы, которые вынашивают компании. Ведь некоторые модели проходные, некоторые нет. И зачастую за сухими строчками, которые вы читаете на сайте, которые выглядят стандартно, скрывается очень большой труд. Большой труд по поиску информации, по тестированию в ежедневной жизни аппарата. Много-много-много вещей. Мы не печем обзоры, как пирожки в печи. Да, безусловно, я могу сесть и за один вечер написать 3-4 обзора таких же по объему. После первого знакомства с аппаратом это возможно. Но тогда вот эти мелочи, они будут ускользать. Обзоры станут нескончаемой чередой, похожей друг на друга, и вам не станет интересно просто даже их смотреть, как и мне будет неинтересно их писать. Это конвейер. По пути конвейера идут некоторые другие ресурсы. На мой взгляд, конвейер недопустим. Каждый продукт уникален, так или иначе. Степень уникальности может быть выше, может быть меньше, но они уникальны. И вот главное в работе нашей — найти эту уникальность и попытаться донести, показать, а что же в продукте уникально, что интересно, для кого он предназначен, как он создавался, для чего он создавался. Это наиболее интересная часть работы. Безусловно, нельзя быть всегда на коне. Иногда нам это удается, иногда нам это не удается. Но философия достаточно простая. Надо показать и сильные, и слабые стороны продукта. Иногда читателям кажется, что мы исключительно ищем негативные стороны, не хотим писать про позитивные. Это далеко не так. Мы любим как и ругать, так и хвалить продукты. Это правда. И тем сильнее наша похвала, когда нам продукт нравится. Мне, например, если говорить обо мне, я хвалю продукт, то часто слышу фразу: о, даже Муртазин похвалил этот продукт, несмотря на то, что он ненавидит там такую-то компанию. Нет ненависти, нет любви. Есть обычные рабочие отношения. Для меня каждая компания — это конкретные люди. С кем-то я дружу, с кем-то не дружу. Но всегда в компании существует огромное множество людей. И поэтому есть примеры компаний, в которых С частью сотрудников я не дружу, с другой частью, наоборот, очень тесно дружу. Это никак не сказывается на продукте. Продукт создают вообще третьи и четвертые люди. Очень, труд очень многих людей в это вовлечен. И поэтому можно говорить о том, что оценивать продукт по отношению к какому-то конкретному человеку там, в Москве, например, это глупо. Этот человек имеет такое же отношение к этому продукту, как и вы, по сути. Пусть он и работает на компанию. Поэтому, наверное, мы не переносим личные отношения с людьми на продукты, которые выпускают компании. Если же говорить на примерах, то не могу не вспомнить историю с компанией Ericsson перед ее слиянием с Sony Ericsson. На тот момент продукты были крайне интересными, но жутко нестабильными. И меня с удовольствием все обвиняли в том, что я крайне не люблю компанию Ericsson и продался Nokia. Потом возникла целая плеяда интересных продуктов Sony Ericsson. Я стал хвалить эти продукты. Обратная ситуация. Теперь продался Sony Ericsson, и вот до сих пор, наверное, этот шлейф идет. Когда Siemens стал выпускать все хуже, хуже и хуже продукты, и обычный потребитель этого не видел, фанаты же стояли горой за любимую марку, то, наверное, мне тоже многие не верили. Как же так? У вас что-то с Siemens личное. Это что-то за пределами нашего понимания. Siemens – это лучшие телефоны всех времен и народов. Где сегодня Siemens? Нет этой марки. У меня никогда не было ненависти к этой марке и нелюбви к этой марке. Основное, что это исключительно желание донести мысль о том, что продукт некачественный. То есть вы платите деньги за некачественный продукт. Важный момент, на котором я хотел бы остановиться, это фанаты марок. Фанаты той или иной марки, которые начинают доставать вас на форуме, на них не реагируешь одну неделю, вторую, третью. Но иногда складывается так обстоятельство, что начинаешь реагировать. Вот в ответ на давление фанатов той или иной марки просто рождаются обзоры, в которых хотелось бы до их написания обойти некоторые моменты, которые, по сути, набор из мелочей, но которые ухудшают восприятие аппарата значительно. Хотелось не усиливать вот этот негатив, а вложить его в один абзац. Но несправедливые достаточно высказывания на форуме у нас, на других форумах, о том, что вот эта функция, она такая замечательная, она такая прекрасная, вот есть только в этих телефонах, они заставляют высказаться, потому что да, функция прекрасная, она замечательная. Осталось сделать только один шажок производителю, а именно сделать так, чтобы она еще и работала, а не была только заявлена. Вот эти моменты, они и заставляют, собственно, говорить о том, что сегодня мы находимся в приоритетной позиции для многих производителей. И производители смотрят на наши обзоры, зачастую переводят их даже до нашего перевода, чтобы поделиться со своими штаб-квартирами нашим мнением. Это делают компании, с которыми мы не работаем в области аналитики, бенчмаркинга по продуктам. Те, кто с нами работает, они, собственно говоря, знают, что наше мнение достаточно ценно. Это ни в коем случае не самореклама. Надеюсь, что это относительно объективная оценка существующих реалий сегодня. В одной из компаний, когда меня попросили 2 недели назад охарактеризовать, почему надо работать именно с нами, а не с кем-либо другим, выбор шел между японцами и англичанами лабораториями. Я произнес достаточно простую фразу, которая звучала примерно так, что несмотря ни на что, несмотря на то, что мы молодая компания, через мои руки ежегодно проходит огромное число телефонов. Я каждый телефон, от бюджетного до самого дорогого, имиджевого, либо коммуникатора, стараюсь пропустить через себя, чтобы не просто знать бумажные характеристики, но представлять, что из себя, извините за тавтологию, представляет телефон, то есть что он умеет, как он выглядит, какое ощущение в руках, как он работает. Это нельзя получить из бумажных характеристик, это можно получить только в процессе работы с телефоном. Поэтому, наверное, на сегодняшний день, вот используя весь этот опыт, и создаются обзоры на сайте. Обзоры как продукт достаточно интересные. Я надеюсь, что мы планируем значительно улучшить восприятие обзоров, сделать немножко другой формат подачи материала. Безусловно, не в ущерб качеству самих обзоров. Я думаю, в течение 1,5-2 месяцев вы увидите плоды наших усилий уже на ресурсе на Mobile Review. Поэтому оставайтесь с нами. Я буду рад, если вы предложите, собственно, следующие темы для кухни Mobile Review. Возможно, зададите вопросы другим нашим редакторам. Я более чем уверен, что они с удовольствием ответят на них. А я же со своей стороны еще раз благодарю за те вопросы, которые поступили, и буду рад ответить на новые. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Украинский оператор мобильной связи Life объявил о тестовом запуске связи третьего поколения. Сейчас в Киеве установлено 5 базовых станций. Все они поддерживают технологию HSDPA. Это сделано с целью тестирования возможности сети третьего поколения. 3G называют самой ожидаемой инновацией этого года на украинском рынке. И большинство операторов мобильной связи уже подали заявки на получение необходимой лицензии. Компания Philips представила мобильный телефон, способный заряжаться от обычного аккумулятора типа 3А. Кроме того, 3А-батарейка выступает в качестве резервного источника питания, когда собственный аккумулятор устройства уже разряжен. Телефон получил название Xenium Energy. Он разработан совместно с компаниями Energizer и Tectium. Заявлено 3 часа работы от батареи 3А в режиме разговора, при этом неважно, какой она марки. При подключении аппарата к сети его собственный аккумулятор и 3А батарейка заряжаются одновременно. Xenium Energy появится в продаже в этом году. Цену производитель пока не называет.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт. 5 мелодий, 5 рингтонов, 5 отличных песен или инструменталок в аранжировке для мобильного. Рингтоны весенние и летние, осенние и зимние. На любой вкус. В основном на ваш. В форуме портала Mobile Review мы ждем ваших вариантов. Какую песню стоит поставить на звонок телефона? Пишите и после этого слушайте своих фаворитов в нашем чарте. Когда ему было 35, а было это лет 5 назад, он искренне полагал, что выглядит на 25. Сколько ему сейчас? 30, 20 или по-прежнему 25? Предположить не решусь. Но он по-прежнему фанат звука 80-х годов. И до конца жизни тень под названием Satisfaction будет двигаться следом. Сегодня с его трека мы начинаем наш мобильный чарт. На 5-м месте рингтон от Бенни Бенасси «Дим». Строчкой выше рингтон, который можно использовать в видео-варианте. В 2005-м клип на эту песню был номинирован на MTV Video Music Awards в категории «Танцевальное видео». Сами понимаете, посмотреть там есть на что. Пластика, танцы, одним словом, Джей Ло и ее па. У нас в чарте только ее голос, поэтому 4-е место. Дженнифер Лопес, «Get Right». В середине чарта есть несколько секунд на передышку. Традиционно используем их на прослушивание рингтона, так сказать, на звонок любимой девушки. Хотя сегодняшний вариант вполне сгодится и на рингтон для звонка ребенка или рингтон на звонок сумасшедшего коллеги. Мари Лафарет, Иван Борис Эмуа.
Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin de Bruyère, tout le long de la rivière, on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles. Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi.
Кстати, о сумасшедших коллегах. В хорошем смысле слова. Все же наиболее сумасшедшие из них – это те, кто знает, как правильно произносится слово «Ибица», а знает потому, что успел уже там побывать. Вот на их звонок очень уместно будет поставить сегодняшнего серебряного призера – Дэвид Гетта, «Freak You». Второе место мобильного чарта. А сейчас то, что я оставил для вас на сладкое. Если вы когда-нибудь слышали дуэт Everything But The Girl, то вы поймете мою радость. Если не слышали, рекомендую послушать. В общем, вокалистка дуэта Трейси Терн выпустила свой сольный альбом. Песен из него слышал немного. То, что слышал по сравнению с Everything, те же пряники, только вид сбоку. Но ведь это обалденно вкусные пряники. Поэтому слушать, а рингтон Grand Canyon сегодня вылез на первое место чарта. Трейси Терн, Grand Canyon. Первое место. Everybody loves you. Это наш музыкальный выбор за неделю. Отличное новое и неплохо забытое старое. Вспоминайте, какие вам нравятся песни, заходите на наш форум, ветку, посвященную подкасту, и сообщайте о своих музыкальных пристрастиях нам.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта MobileReview.com. Новости мобильной техники, интервью с главными ньюсмейкерами рынка, обзоры новинок, все это в текстовом варианте с фотографиями и даже с видео ищите на сайте MobileReview.com. Особое внимание форуму портала. На нем есть отдельная ветка, посвященная подкастам. Заходите и рассказывайте о своих впечатлениях. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи.
MobileReview.com. Жизнь в движении.